Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мы рады вновь вернуться к изучению Евангелия от Луки, великой богодухновенной истории о жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, Библию, Евангелие от Луки, 20 главу. Мы прочитаем с 9 стиха пророческую притчу. Это пророческая притча об убийстве Божьего Сына. Если вы в последнее время вместе с нами следили за развитием событий в Евангелии от Луки, вы явно осведомлены о том, что там идет речь о последней неделе жизни нашего Господа перед смертью. Изучаемый нами текст описывает события, происходящие в среду. В среду Страстной недели. В пятницу он будет распят, в воскресенье он воскреснет, а это среда. Наш Господь провел эту среду во дворе храма, уча народ истинам о царстве и благовествию, как мы читаем в 20 главе 1 стихе. За день до того, во вторник, он очистил храм, мы читаем об этом в 19 главе 45 стихе, что он, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников или пещерой разбойников». Он совершил торжественный вход в Иерусалим в понедельник. Войдя в храм, он огляделся и увидел все, что там происходит, чтобы во вторник утром вернуться и очистить храм. Он выгнал всех торговцев, незаконно промышляющих в храме, оскверняющих и хулящих имя Божье и дом Божий. Очистив храм, он по праву занял в нем главное место. Именно отсюда он нес свое учение и благовестие. Кроме того, он исцелял хромых и слепых, а также учил истинам царства и благовествовал. Но эти действия, изгнание осквернителей из храма, разорение беззаконной торговли, которая шла в храме под непосредственным надзором начальника храмовой службы первосвященников, оказались для них, образно говоря, последней каплей. Это было последнее нападение на иудейское руководство, иудейскую религиозную верхушку. Они уже давно желали Иисусу смерти, но с тех пор их ненависть стала еще более едкой. Религиозные вожди еще больше стремились умертвить его и таким образом были готовы переступить последнюю черту. Иисус об этом знал и делал то, что делал, потому что так было правильно. Он знал, что это еще более приблизит его смерть в пятницу. Но по замыслу Божьему он и должен был умереть в пятницу, поскольку именно в этот день закалывали пасхальных агнцев. Он умирал как истинная пасхальная жертва за грех. Но все это произойдет два дня спустя. А сегодня среда, и этот день наш Господь проведет в последний раз, проявляя сострадание, сочувствие, доброту, благость и благодать. Также он проведет и следующий день, четверг, уча и благовествуя, неся людям весть о спасении, прощении и вечной жизни. И народ его слушал, с интересом. Пока еще у народа большое воодушевление после его торжественного входа в понедельник. Они по-прежнему надеются, что он действительно обещанный царь и мессия, что он исполнит обетование, данное Аврааму и Давиду, обетование, повторенное многими ветхозаветными пророками впоследствии. Они по-прежнему надеются, что он тот долгожданный избавитель, который разобьет всех врагов и поставит Израиль во главе своего славного царства. Итак, народ слушает. Слушает с неподдельным вниманием. Иудейские вожди также слушают его. Они не пропускают ни слова из того, что он говорит. Они находятся среди толпы во всех собраниях, где он только не проповедовал. Они желают умертвить его, поэтому всячески ищут варианты, как это сделать, но не могут найти. 19 глава завершается такими словами: «И учил каждый день в храме. Первосвященники же, книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Как мы читали в прошлый раз, начальники боялись открыто выступить против него, потому что он был столь популярен. Но все же они отчаянно пытались уловить его, чтобы предать его смерти. Ведь он угрожал их богословию, их религии, их финансовой империи. Итак, Иисус разговаривает с народом. Но при этом он обращается к народу и говорит притчу о вождях. Именно к этой притче мы подходим в 9 стихе. Она одна из трех притчей, которые Иисус рассказал о вождях. Матфей приводит все три, Лука пересказал лишь одну. В течение всего дня, в среду, с раннего утра, Иисус ходил по храму и учил. Возможно, с небольшими вариациями. Он повторял эту притчу несколько раз. Матфей дает самое полное описание притчи, практически то же самое, лишь с некоторыми отличиями. У Марка эта притча, по сути, повторяется тоже с некоторыми отличиями. Вполне возможно, что Иисус ходил в толпе людей и пересказывал, повторял те же самые темы. Но в этой притче нет существенных отличий, как я уже говорил. Матфей в своем Евангелии приводит еще две притчи. Это притча вторая из трех. И она занимает центральное место, и Лука приводит лишь ее одну. Позвольте перечитать вам эту историю, рассказанную Иисусом, пророческая притча, начиная с 9 стиха. «И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградарь, увидев его, рассуждали между собой, говоря: это наследник, пойдем! Убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон, из виноградника убили. Что же сделать с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Вот такая история. Если мы внимательно рассмотрим эту историю и комментарии, данные Иисусом, мы увидим рассказ о смерти Христа и ее последствиях. Таким образом, эта притча имеет неприходящее значение, поскольку она указывает на событие, готовое свершиться очень скоро. Кроме того, она особенно важна, поскольку отслеживает всю историю Израиля. Это всеохватная и всеобъемлющая история, рассказанная простым языком. Это поразительная история, наполненная смыслом, как мы уже слышали, ужасным, шокирующим смыслом. Мы попробуем разобраться в этой истории, и я хотел бы, чтобы вы рассмотрели четыре основные грани. Во-первых, сама история, во-вторых, объяснение. А потом на следующей неделе мы посмотрим на ее продолжение и применение. Однако начнем мы с иллюстрации и ее объяснения. 9 стих. «И начал он говорить народу притчу сию. Он обращается к массам народа, следующих за ним с тех пор, как он торжественно вошел в город двумя днями ранее. Вся огромная толпа следует за ним по дворам храма. Он обращается к народу. Но среди народа все время есть и религиозные вожди. Эта история рассказана народу, вожди ее слышат. Но самое главное, что эта история как раз о вождях. Она очень проста. Один человек насадил виноградник. Очень привычное дело для Израиля. На самом деле, с точки зрения агрономии и сельского хозяйства, земля Израиля разделена на две части – гористую и равнинную. На равнинах обычно сеяли злаковые культуры, на горах сажали виноградники. На склонах холмов устраивали террасы, убирали камни, укрепляли ими стенки террас и высаживали виноградник. Так что это была обычная, очень обычная практика. Матфей приводит более полную версию этой истории, или же он приводит ту версию истории, раскрывая больше подробностей, когда Иисус учил народ в других местах храма. Но у Матфея мы видим немного больше деталей о том, сколько усилий приложил хозяин. Он обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, чтобы на ней сидел стражник и наблюдал, чтобы виноградник не подвергся нападению животных или воров. Итак, насадить виноградник было непростой задачей. Но аудитория Иисуса об этом хорошо, очень хорошо знала. Это была очень привычная практика. Все холмы в Израиле, а холмов там много, были покрыты виноградниками. И отдал его виноградарям. Это также было привычным явлением. Он был, так сказать, помещиком, хозяином земли, живущим в другом месте. Такие люди владеют землей, но сами там не живут. Они где-то в другом месте. Это хозяин земли, но его самого там нет. Виноградари – это фермеры-арендаторы. Можно назвать их так. В нашей стране мы называем их фермеры-подрядчики. Это те, кто не владеет землей, но обладает соответствующими навыками ведения хозяйства. Они арендуют землю у хозяина, чтобы на ней вырастить урожай, а хозяину заплатить определенный процент, о котором стороны договариваются заранее. Таким образом, эти фермеры-подрядчики, которые получают прибыль, работая на чужой земле. Кстати, это очень выгодное предприятие на самом деле. У них есть свобода работать на земле, как им заблагорассудится. Они могут проявлять изобретательность, у них никто не стоит над душой, это замечательная возможность, это большая честь, но и не меньшая ответственность. Они могут работать, производить урожай, затем заплатить хозяину оговоренную долю, а все остальное оставить себе. Итак, не обременяя себя обязанностью платить за землю, они могут воспользоваться всеми ее благами, причем если заниматься этим хозяйством рачительно, можно заработать неплохой доход. Ведь, как сказано в 9 стихе, хозяин отлучился на долгое время. На долгое время. В то время любое путешествие, любая отлучка занимала долгое время. Здесь же имеется в виду долгое время, продолжительное время. Это настолько долгое время, что хозяин не появлялся на своей земле от момента заключения сделки во время сева до времени жатвы. Это долгое время. Все понимали, как складывается ситуация. В Израиле были люди, у которых была своя земля, но они даже не жили в Израиле. Это были иудеи, которые переехали и жили в других странах. И так это был вполне знакомый сценарий. Наступает время жатвы, как мы читаем в 10 стихе. И в свое время, это время жатвы, послал к виноградарям раба. Греческое слово «дулос». Этот раб приходит к виноградарям как полноправный представитель хозяина с очевидной целью, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Это то, что было прописано в сделке. Они на это согласились, на это согласился хозяин. Самое время хозяину прийти и получить свою долю урожая, чтобы взять то, что ему причитается по праву. Ему причитается его доля. В этом нет ничего необычного. Совершенно нормальная процедура. Кстати, подобный подход к ведению сельского хозяйства практикуется и сегодня. По всему миру это делалось и делается веками, тысячелетиями. Это так называемое арендное хозяйство и сегодня вполне обычное явление. Что было поистине необычным, так это реакция фермеров-арендаторов. Вернемся к 10 стиху. Но виноградари, прибив его, это от того пришедшего раба, отослали ни с чем. История начинает приобретать шокирующую окраску. Во многих историях, рассказанных нашим Господом, которые записаны для нас в Библии, присутствует такой момент шока, возмущения. Когда кто-то ведет себя постыдно, неприемлемо, а то и просто по-хамски. Слушатели воспринимают такое поведение как неблагодарное, скверное, криминальное, незаконное. Неоплата аренды была незаконной. Избить раба и отослать его ни с чем было уже уголовным преступлением. Само слово, переведенное «прибив», очень сильное слово, оно означает «не оставить живого места». Это настоящее насилие. Отослали его ни с чем. В 11 стихе мы видим реакцию господина. Еще послал другого раба. Но они этого прибив и обругав. От корня слова, переведенного «обругав», происходит слово «травма». Отослали ни с чем. Еще послал третьего. Но они и того, изранив, выгнали. В рассказе Матфея мы читаем, что он послал и других рабов. Но иного убили, а иного побили камнями. Эти арендаторы вели себя просто вопиющим образом. Им были даны большие права, у них была полная свобода. Они взяли на себя соответствующие обязательства и дали обещание, подписав сделку. Но на поверку они оказались эгоистами, бунтарями, разбойниками и даже убийцами. Это порочные, дерзкие разбойники. Удивительно. То, что господин, который уже проявил недюжинное терпение, ведь он имел полное право уже тогда, когда они избили первого раба и отослали ни с чем, обратиться к соответствующим властям и добиться справедливости и возмещения ущерба. Но он этого не сделал, он послал второго раба. Это милость, это доброта и долготерпение. Но они поступили также со вторым рабом, тогда он послал третьего. И с ним они поступили так же. Господин проявляет поразительное терпение и дает им одну возможность за другой поступить достойно, так, как они и обещали, о чем они договорились. И тогда в 13 стихе он задает вопрос. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? На первый взгляд этот вопрос кажется глупым, не правда ли? К этому времени все уже ожидали справедливого возмездия. Возмездие должно было произойти после первого случая, тем более после второго случая, после третьего. Как можно даже задавать такой вопрос, к чему этот монолог? О чем тут еще спрашивать? Ведь это очевидно. Весь народ явно был на стороне обманутого хозяина. Люди в своих мыслях уже явно говорили, здесь есть только один выход – воздать им как следует. Око за око, зуб за зуб, душу за душу. Но и здесь хозяин вновь проявляет невероятное терпение и решает дать еще один шанс. Конец 13 стиха. «Пошлю сына моего». Возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. В параллельном тексте от Матфея сказано «наконец». Послал он к ним своего сына. В последнюю очередь, наконец, я пошлю своего возлюбленного сына. Может быть, его они уважат. Эта последняя фраза по сути означает «ведь именно этого я и жду». Они должны уважить энтрепа, в буквальном смысле постыдиться его с уважением. После всех своих постыдных дел, совершенных до сих пор, естественно, что хотя бы ради приличия к возлюбленному сыну можно было бы проявить элементарное уважение. Может быть, они слишком свысока смотрели на моих рабов. Может быть, они воспринимали рабов так, как многие воспринимали их в том языческом мире, как животных. Итак, господин проявляет благоразумие и надеется, что если уж не к рабу, то к сыну они проявят должное уважение. Но посмотрите, что происходит в 14 стихе. Но виноградари, увидев его, сын еще и слова не успел сказать. Кстати, здесь мы вообще не видим, чтобы с его уст слетели хоть какие-то слова, но они его увидели, они знали, кто это. Поэтому они рассуждали между собой, диалогидзамай, они вели диалог, дискуссию. В результате дискуссии они пришли к такому решению. Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше. Хитроумный план. Они четко знали, кто это. Эти арендаторы заранее спланировали его убийство, чтобы завладеть его имуществом навсегда. Они не хотели, чтобы сын на что-либо посягал, они не хотели, чтобы он взял себе то, что они уже считали своим. И единственный способ обеспечить это – убить его. Возможно, кто-то из слушающих эту историю подумал, что арендаторы считали хозяина мертвым, поэтому к ним пришел наследник, ведь он не сказал ни слова. Возможно, они предположили, что когда сын предстал пред ними как царь, как наследник, как тот, кому хозяин передал бразды правления виноградникам, то им всего лишь оставалось убить сына, и тогда все хозяйство осталось бы им. Талмуд говорит, что если по прошествии 3 лет никто не заявляет свои права на землю, она переходит во владение работающему на этой земле. Поэтому, если избавиться от сына, учитывая то, что сын пришел, потому что отец уже, как они думали, умер, то тогда земля просто перейдет к ним. Они желали полностью завладеть всем наследством. Они не желали, чтобы какой-то сын контролировал их, осуществлял над ними власть или требовал с них что-либо. Они тотчас привели свой план в действие, 15 стих, и, выведя его вон из виноградника, убили. Шокирующая история. Как и многие другие притчи нашего Господа, она изобилует неожиданными ответами, шокирующей реакцией, вызывающей возмущение. Она изначально была задумана, чтобы вызвать у слушателей возмущение арендаторами-виноградарями. Законопослушный, благочестивый человек такое бы себе никогда не позволил. Это недопустимо для людей, которые чувствуют, что они достойные люди, что они поклоняются Богу и пытаются поступать правильно. Это просто возмутительно. Ведь так поступают только язычники. Поэтому они полностью на стороне хозяина возмущены действиями виноградарей. 15 стих. Конец стиха. Что же сделать с ними господин виноградника? Иисус задает вопрос, от ответа на который никуда не уйти. Что же сделать с ними господин виноградника? Ведь хозяин не умер, хозяин жив. Что он сделает? Иисус предлагает слушателям самим закончить эту притчу. Закончить притчу. Посмотрите, что 16 стих говорит. «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Сначала кажется, что Иисус сам ответил на свой вопрос и не дал им возможности ответить. Но если открыть Евангелие от Матфея, как я уже говорил, что более подробный вариант этой истории можно проследить, если совместить все Евангелия. Послушайте, какую важную деталь добавляет Матфей. 21 глава, 41 стих. Говорят ему. Кто говорит? Это люди, слушающие притчу. Когда он спросил, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, они сказали ему, злодей всех предаст злой смерти. Конечно же. Об этом несложно догадаться. Именно это от них и ожидалось. Но очень важно подчеркнуть, что народ действительно сказал это. Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти. Кроме того, они говорят, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Это вывод, который сделали слушатели. Это их вывод. Да, два результата. Во-первых, он погубит виноградарей. Во-вторых, отдаст землю в управление другим. Это единственный логический ответ. Это единственный разумный ответ. Именно это они и сказали. И это же подтверждает наш Господь в 16 стихе. Да, придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. И это правильно. И все это знают. Несомненно, если погубить одних виноградарей, виноградник нужно отдать другим. Это разумное решение, и никто бы с этим не спорил. Именно так и сказал народ. Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим. Так сказали люди, и они абсолютно правы. Они полностью разобрались в сути истории. Полностью поняли историю. Каково же ее объяснение? Что означает эта история? Эта иллюстрация настала время объяснения. Вторая часть 16 стиха. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Странно. Вы о чем, люди? И когда, не услышав это, сказали «да не будет», по-гречески «ме генойта» — это самое сильное отрицание в греческом языке. Нет, 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 этого никак нельзя допустить. Никогда, никогда, никогда. Если они только что сказали «он погубит виноградарей и отдаст виноградник другим», то почему же сейчас они говорят «нет, нет, нет»? Ни в коем случае. Так нельзя. Я скажу почему. Потому что до них дошло, что это значит на самом деле. Обратите внимание, что сказано в 16 стихе. Слышавшие это. Слышавшие. Греческое слово «акуа». От него происходит слово «акустика». Оно значит «вобрать в себя». Оно значит дойти до смысла через слышание. Оно значит понять, значит сообразить, оно значит уяснить. Например, в Откровении во 2 и 3 главах неоднократно повторяется фраза: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Эта фраза повторяется раз за разом. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Речь здесь не идет о том, чтобы услышать звук, услышать слова. Речь идет о том, чтобы уяснить смысл. Именно таким образом слово «акуа» используется в Новом Завете. Слышать в смысле понимать. Они сказали «погубить этих виноградарей и заменить на других». А потом они все поняли. Либо потому, что сделать такой вывод можно было из естественного хода истории, либо потому, что Иисус им объяснил, но они все поняли. И как только они все поняли, они тотчас сказали: «Нет, нет, нет, нет». «О, не, ни в коем случае, ни в коем случае. Так нельзя. Это недопустимо, нельзя убивать этих виноградарей. Тем более забирать у них виноградник. Это невозможно». Они поняли суть истории. Поняли. И запаниковали. Что же они поняли? Я вам скажу. Давайте вернемся к самой истории. И мы увидим, что они поняли. Один человек насадил виноградник. Человек – это Бог. Виноградник – Израиль. Это очевидно, что Бог создал Израиль. Бог одновременно и создатель, и властитель Израиля. Израиль – это его народ, избранный, призванный, взятый от чресла Авраама, сформированный во время праотцов, расцветший в истинную нацию, выведенного из египетского рабства. И это Израиль. На самом деле, в пророчестве Исаии, в 5 главе, удивительные начальные 7 стихов пророчества говорят об этом. Исаия говорит, что Бог насадил виноградник. А на вопрос, кто этот виноградник, Пророк отвечает в 5.7, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Бог насадил виноградник, описано подробнейшим образом. Бог насадил его на вершине уточненной горы, на прекрасной земле Ханаанской. Бог насадил отборные виноградные лозы, что говорит о том, что генетически евреи – самые благородные представители человечества. Бог обнес его оградой, то есть поставил защиту над Израилем. Выкопал ров и поставил изгородь. Выкопал в нем точило. Это может быть символом системы жертвоприношений. Построил башню, башню защиты. Бог сделал все, что мог, имел всякое право ждать добрых плодов, пишет Исаия. Но в итоге он принес дикие ягоды, биушим, кислые ягоды. Насадив Израиль, Бог сделал все необходимое, чтобы ждать хорошего урожая. Но в ответ Бог не получил абсолютно ничего, и Исаия говорит, что Бог опустошит виноградник и повелит облакам не проливать на него дождя. Он будет опустошен и иссушен. Так Исаия описывает Израиль, отступивший от Бога, неверный, непослушный, мятежный, богохульный народ, который был угнан в плен в Вавилон в 586 году. Здесь мы видим ту же картину, описанную почти такими же словами, как и у Исаия 5 главы. Иисус говорит, ничего не изменилось, ничего не изменилось. Израиль – Божий виноградник. Он насадил его, обнес его оградой, построил башню, выкопал точило. То же самое, о чем повествует и Матфей. Это Бог, насадивший Израиль. Такой же язык употребляется и в Псалме 79, с 9 по 17 стихи, где Бог сравнивает Израиль с виноградной лозой. В Иеремии 2.21 рисуется очень похожая картина. Все это было знакомо народу. Они хорошо помнили вавилонское пленение. Они хорошо знали текст из Исаии, потому что следом за ним шел величайший текст о том, как Исаия видел Господа. Но кто же эти виноградари? Бог насадил виноградник. А кто такие виноградари? Это те, кого Бог поставил блюсти свой виноградник. Свой народ. Кто это? Религиозные вожди, те, кто обязан был вести Божий народ Божьими путями, вести Израиль в послушании и истинном поклонении. Никак не властителем, но распорядителем Божьего владения. И только Бог, и Он один владеет всем своим народом. А на них была возложена обязанность быть духовными вождями народа. Цари, в большей степени священники, и даже некоторые самопровозглашенные пророки, все те, кто нес ответственность за духовное благополучие Израиля. Но прежде всего, конечно же, священники. Итак, Бог образовал свой народ из чресла Авраама. Бог поручил его священникам и некоторым из правителей, набожным людям, старейшинам, мудрецам. И вот Бог надолго отлучился. Что это значит? 2000 лет истории Ветхого Завета. 2000 лет истории Ветхого Завета. Так было, пока Бог не решал отправить некоторых из своих рабов взять урожай из плодов. Он по-прежнему в отъезде и не возвратится, пока не придет в плоти сына. Но долгое путешествие означает ветхозаветную историю. Бог поручил духовную заботу о народе, религиозным и духовным вождям Израиля, царям и священникам, начиная от Авраама и праотцов до тех самых дней. И во время Иисуса это были священники во главе с первосвященниками, книжниками, фарисеями, саддукеями, с вождями и старейшинами. Они составляли духовное руководство над народом. В 10 стихе, по-гречески буквально сказано «во время», то есть «в свое время», в урочный час. Или мы могли бы сказать «во время жатвы», как говорит один из английских переводов. Соответствующую пору истории Израиля Бог послал рабов. Кто эти рабы? Пророки. Истинные пророки. Ветхозаветные пророки, посланные к Израилю, чтобы возродить в народе Божий закон, вернуть народ на пути закона, к послушанию и праведности. Пророки приходили к Израилю, чтобы призвать народ принести духовный плод ради чести и славы Божьей. Начиная от Моисея и вплоть до Иоанна Крестителя, у пророков была одна обязанность. Они все призывали народ поступать по Божьему закону, любить Бога, каяться в грехах, обращаться к Богу, взывать к Нему о прощении и спасении и быть в послушании Божьему закону. В этом была суть послания и служения всех истинных пророков. Они были посланы самим Богом, чтобы обращать народ от греха и возвращать людей к истинному Богу. Они были посланы обращать народ к закону Божьему, к святости, к истинному покаянию и стремлению к святости. И таковых было множество за более чем 2000-летнюю историю от Моисея до Иоанна Крестителя. Но как к ним отнеслись? Согласно читаемой нами истории, с ними обошлись жестоко. Их обесчестили, их изранили, их изгнали. А если говорить обо всем, то их убивали, побивали камнями. История Израиля – это история отступничества, бегства от Бога, духовного мятежа. История Израиля – это история пророков, приходящих к Израилю, призвать его вернуться к Богу, которых отвергли, обошлись жестоко, над которыми издевались, которых гнушались и которых убивали. Иустин Мученик в диалоге с Трифоном обвиняет иудеев, что благодаря им Исаия был перепилен пополам пилой для дерева. Что именно он упомянут евреям 11.37, где говорится о перепиливаемых. Иеремию отвергали постоянно, его бросали в яму, и, согласно преданию, его побили камнями. Такую же вражду и ненависть испытал и Иезекииль. Амос был вынужден спасать свою жизнь бегством. Захарию отвергли и побили камнями. Михея били по лицу. Один из авторов писал, особо примечательной чертой иудейской истории можно назвать фактически единодушную враждебность царей, священников и народа в отношении пророков. Степень этой враждебности различалась и проявлялась по-разному, как правило, ее интенсивность нарастала, но враждебность присутствовала всегда. Настолько же сильно, насколько евреи сокрушались молчанию пророков после Малахии, настолько же они противились им в то время, когда пророки были явлены Израилю. И до тех пор, пока Господь не отнял это благословение у еврейского народа, они не особо ценили и не были благодарны за дарованную им исключительную благодать. Помните, как фарисеи и книжники говорили Иисусу? «Если бы мы, — говорили они, — были бы во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Когда Христос ходил по земле, с тех пор, как у Израиля был последний пророк, прошло 400 лет. Они уже думают, что никогда бы не поступили так, как поступили их предшественники. Если бы в их время были пророки, они бы этого не сделали. Они выдавали желаемое за действительное, потому что сами они готовы были убить не просто пророка, но и самого сына. Чтобы это лучше понять, вернемся к Иеремии 7 главе. Я хотел бы наглядно показать, что об этом думает Бог, не вдаваясь в детали каждого случая. Иеремия 7:23. Иеремия, 7 глава, 23 стих. Несколько фраз разъясняют всю картину. «Такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». И теперь послушайте 25 стих. «С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сегодня я посылал к вам всех рабов моих, пророков». Это и есть те самые рабы, рабы-пророки. «Посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». Тогда как Бог посылал своих пророков, всякий раз становился еще хуже. Иеремия 25:4, Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, проповедников, с раннего утра посылал. Но вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Эту весть пророки несли и проповедовали за дня в день, с утра и до вечера, вовремя и не вовремя, из раза в раз. 7 стих. «Но вы не слушали меня, — говорит Господь, — прогневляя меня делами рук своих на зло себе». И тогда Бог выносит своему народу приговор. «Израиль будет разрушен руками Навуходоносора и вавилонян», стих 11, «и вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вавилонское пленение было Божьим приговором мятежному народу, непослушному народу, отступнику, который не послушал пророков. Откройте в Новом Завете Евангелие от Матфея 23 главу. Очень примечательная глава. Эти слова помогут вам понять, насколько хорошо евреи помнили историю о мучениях пророков. В 23 главе, в 29 стихе Иисус обрушивает атаку на вождей, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». С одной стороны, это показывает их лицемерие. Они были лицемерными со всех сторон, но одна из граней их лицемерия заключалась в том, что они пытались почитать пророков, которых их отцы ненавидели, избивали и в конце концов убивали. Но в то же время они пытались особенно украсить гробницы пророков. Они хотели, чтобы простой народ не думал, что они похожи на своих предшественников. Они же лучше, они бы никогда не поступили так с истинным пророком. Поэтому, чтобы почтить память пророков, они высекали для них большие гробницы и украшали памятники праведников. При этом они говорили, 30 стих, «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Как я уже упоминал пару минут назад, они хотели представить себя в лучшем свете по сравнению со своими предками, ведь все они знали, что их предки уничтожали пророков. Но Иисус с ними не согласился, 33 стих, «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Иисус говорит: вы ничем не отличаетесь, потому что как только проповедники моего Евангелия выходят на проповедь, вы поступаете с ними точно так же, как поступали ваши предки с пророками, бывших до них. Вы будете их преследовать и убивать. Так оно и было. Все апостолы, за исключением одного лишь Иоанна, приняли мученическую смерть. Избиение продолжалось. 35 стих говорит: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Насколько они отступили от Бога? Настолько, что убили последних из пророков прямо в храме между жертвенником и святилищем. «Иерусалим, Иерусалим, — плачет Иисус в 37 стихе, — избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Вот какая история у Израиля. Это народ отступивший, непослушный, неверующий, мятежный, идолопоклоннический, богохульный, убивающий пророков. В Евангелии от Луки 6, 22-23 стих наш Господь говорит о блаженствах, и одно из них звучит так: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Иисус говорит так, потому что знает, что претерпит первое поколение верующих во Христа иудеев от рук иудейских вождей. Он знает это. И затем он говорит в 23 стихе: «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Ничего нового. Абсолютно ничего нового. В Евангелии от Луки, в 11 главе, в 49 стихе мы читаем: «Потому и премудрость Божия сказал, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Ей говорю вам, взыщется от рода сего или от этого народа. Это народ, который на протяжении всей своей истории, своей долгой истории во времена Ветхого Завета проявлял жестокость и насилие, преследовал и убивал вестников, рабов Божьих, посланных к Израилю, чтобы собрать добрые и праведные плоды с виноградника, насажденного Богом. В 13 главе от Луки, надеюсь, вы помните, прошло не так много времени с тех пор, как мы разбирали эту главу. Похожими словами в 34 стихе Луки 13:34: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков», так же, как и в Матфея 23 главы, «и камнями побивающий посланных к тебе». Вот что делал этот народ. Стефан в Деяниях 7 главе – первый мученик за христианскую веру. Послушайте, что он говорит, Деяния 7:51: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». Это он обращается к иудеям в Иерусалиме. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Представляете? Стефан спрашивает. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Сначала вы убивали пророков, предвозвестивших пришествие, а теперь вы убили праведника, самого праведника». Слушая это, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Они побили его камнями. И он умер. А Савл стоял рядом, полностью одобряя эти действия, дышал угрозами и убийством на учеников Господа и продолжал гнать последующих этому учению, думая, что тем самым он защищает иудаизм. Так было всегда. Бог долготерпит, приходит пророк, потом еще пророк, потом еще пророк, потом еще пророк, потом другой пророк. Но ко всем им было одно и то же отношение. Итак, вернемся к объяснению истории в Луки 20 главу. Господин задает вопрос величайшей важности. «Что мне делать?» 13 стих. «Пошлю сына моего возлюбленного». Может быть, увидев его, постыдятся. Здесь ошибиться невозможно. Ошибиться невозможно. Бог послал своего возлюбленного сына, Луки 33:22. «Ты сын мой возлюбленный», сказал Бог во время крещения. Матфея 17:5. «Это сын мой возлюбленный», Бог сказал во время преображения. В этой же притче Марк пишет: «Имея же еще одного сына, любезного ему». Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного». Он отличается от всех других вестников. Он не раб, он сын. И у Бога есть лишь один. Это последний Божий пророк Ветхого Завета. Пророк пророков. Он наследник всего Божьего владения. Он имеющий всю божественную власть, все божественное право, чтобы ему были послушны и чтобы ему воздавали честь, имеющий веское право судить. Они должны были уважить его. Они должны были почтить его. Они должны были устыдиться за то, что сделали с пророками, предвозвестившими его явление. И вопрос ведь не в том, что они не знали, кто он такой. Обратите внимание на историю. Но виноградари, увидев его, Иисус, чья жизнь была бесконечной вереницей свидетельств о том, что он действительно Сын Божий, не мог оставить сомнений. Виноградари говорят: «Это наследник!» Эти слова приговор им. «Это наследник!» Они прекрасно знали, на что он претендует. Они знали, что он подтвердил свое притязание властью над болезнями, властью над смертью, над бесами. Они знали, какая у него сила творить чудеса. Они знали, что иного объяснения, как то, что он Бог, просто нет. Почему же они не поверили? Послушайте, Иоанна 12:42. Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вопрос никогда не стоит в недостатке свидетельств. Никогда. Они сами говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божии учишь». Они никогда не подвергали сомнению его чудеса, они никогда не отрицали его чудес. Никогда. Просто им было неприемлемо поверить в него, поскольку они любили собственную религию, а также ту славу, которую она им приносила. Эту религию они любили больше Бога. Вопрос был в сердце. Он – Мессия, он – единственный возлюбленный Сын Божий. Иисус в этой истории, когда смысл притчи дошел до толпы, рассказывает своим убийцам, что он знает, что они сделают буквально 2 дня спустя. Они его убьют. Они убьют его, поскольку желают забрать себе его наследие. И наследство его будет наше. Они хотят иметь контроль над всей религиозной системой, контроль над своей собственной версией Царства Божьего. Они желают сжечь огнем еретиков. На протяжении всей истории христианства так поступали те, кто сами себя провозгласили блюстителями Царства Божьего. Они хотят контроля. Они хотят царствовать в своем мире синагоги, в мире храма. А Иисус для них как кость в горле. Убьем его, и вся религия будет наша. Убьем его? К чему это? К распятию, которое случится через 2 дня. Они уже давно замышляют его. Они хотят расправиться с ним побыстрее. Там также сказано: «И выведи его вон из виноградника». Что это символизирует? Полное отвержение, изгнание его, как неприкасаемого из собственного народа. Некоторые в этом видят даже тот факт, что он был распят за стенами города, чем явно хотели показать, что народ его отверг. Он умер вне стен города. Вот такая история. Поразительная история. И когда народ понял ее, все стало ясно, о чем он говорил. Этих злодеев виноградарей предаст злой смерти. А виноградник отдаст виноградарям. Что же мы такое наговорили? Мы только что приговорили свою собственную религию и собственную нацию. Вот почему в конце 16 стиха они наперебой закричали: «Да не будет! Нет, 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 нет! Мы берем свои слова обратно! Берем свои слова обратно!» Зря мы это сказали. Зря мы это сказали. Погубит? Что это значит, 16 стих? «Придет и погубит виноградарей тех». Это Божий суд. Уже предсказано ранее в Луки 13:35: «Все оставляется вам дом ваш пуст». Еще откройте 19:42. «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, побьют детей твоих к тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Разорение. Это предсказание о разорении римлян Иерусалима в 70-м году по рождению Христа. Десятки, если не сотни тысяч иудеев были жестоко казнены в городе, а город и храм в нем были стерты с лица земли. С того момента в Израиле было истреблено священство. В нем нет ни храма, ни жертвоприношения, ни церемоний, ни саддукеев, ни фарисеев, ни священников, ни первосвященников. Вся система рухнула и до сих пор не восстановлена. Народ понял суть истории и поэтому запаниковал. Ведь это же погибель наших вождей. Это же изгнание из нашего райского местечка. Ждать долго не пришлось. Через пару дней эти же люди будут в ярости. Нет. Мы хотим, чтобы ты был нашим царем. Мы не хотим, чтобы ты это делал. Мы бы никогда не убили сына. Эти же самые люди, говорящие так сегодня, по сути, говорят: распни его. Этот же народ последует за своими вождями и получит приговор, погибель и ад. Но это еще не все. Отдаст виноградник другим. Кто такие другие? Об этом поговорим на следующей неделе. И это пик развития сюжета, кульминация истории. Вы можете сказать: так это же церковь. Постойте, все не так просто. Если бы это было так просто, я бы так и сказал. Но здесь все значительно глубже. Это просто замечательно. И это мы оставим на следующую неделю. Какой из этого следует вывод? На самом деле все достаточно просто. Для тех, кто отверг Иисуса Христа, последствия будут неотвратимыми. Будь то иудеи, жившие в то время, или иудеи, вместе с язычниками, живущие в наши дни, или в любое другое время, до и после. Либо ты любишь Господа Иисуса Христа, либо ты проклят. Либо ты признаешь Его Сыном Божьим и единственным Спасителем, уверуешь в Него и доверишься Ему, либо будешь осужден и проклят. И всем, кто отвергнет Христа, уготован суд. Писание говорит: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Анафема, да будет проклят. Бог дал вам особую честь слышать Его истину, знать Его истину, слышать весть Христову. Не каждый в этом мире имеет такую привилегию, а у вас она есть. И в этом смысле, поскольку вы имеете познание истины, на вас лежит большая ответственность. Что вы будете делать с этой истиной? Будете ли вы похожи на израильских вождей, подобно им, ради собственных желаний, ради того, что вам ближе, ради любви к собственному греху, ради собственных устоев, собственных философий или отношений? Вы готовы будете отрешиться от Христа и прилепиться к тому, что вас осудит и проклянет? Сейчас настало время оставить все и полностью довериться Христу, чтобы не погибнуть и не пополнить число тех, кто отвергли потенциал и благословение, предлагаемое в Его Царстве. Отче, мы приходим к Тебе в завершении нашего сегодняшнего обсуждения. Впрочем, мы еще далеки от завершения этого текста, но мы уже осознаем неотложность познания Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Ибо те, кому было дано получить откровение о том, кто Он, несут на себе ответственность и должны будут поверить, принять Его как Спасителя или понести на себе страшные вечные последствия. Пусть Твоя благодать преизобильно изольется на этот мир, в котором властвуют те, кто не знает и не любит Христа. Не дай нам следовать за большинством, за теми многими, идущими по пути в погибель, но дай каждому, кто сегодня пришел сюда, идти узким путем, принимая Иисуса Христа как Господа и Спасителя с покаянным сердцем, чтобы мы могли войти в радость и благословение, чтобы мы могли стать частью того народа, которому верено блюсти царство истины и благословения. Причем не на время, а навечно. И пусть Твое великое дело благодати и спасения действует в наших сердцах. Приведи многих к Твоему Сыну, молимся мы во имя Его. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.